Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию аудиоматериал, который я нашла на сайте «Православие и мир». Это рассуждение писательницы Марины Журинской, редактора богословского журнала «Альфа и Омега», постоянного автора портала «Православие и мир», о том, что такое воцерковление.
Значит, почему я не очень люблю слово «воцерковленность», а вообще-то, если говорить более откровенно, то я его совсем не люблю, потому что я не представляю себе путь христианина кончающимся на некотором таком этапе. Обычно считают, что воцерковленный человек – это что? Это который читает правила, регулярно исповедуется и причащается, ну и, соответственно, ходит в церковь, как-то сам соблюдает в своей жизни распорядок церковного года, и все. Вот он уже воцерковленный, с ним уже все в порядке. На самом деле, мне кажется, что это скорее такой нулевой цикл для духовной жизни. Потому что всякий человек, имеющий опыт этой жизни, прекрасно знает, что с этого, собственно говоря, все и начинается, в том числе и разнообразные там ломки, проблемы, искушения. Ну и что еще может быть? Вот оно вот так. Ведь христиане, надо помнить, что христиане – это была сначала презрительная кличка, которую вот первые христиане и приняли, но из смирения. Точно так же, как из смирения, не будем говорить о качестве этого смирения, доминиканцы приняли кличку «Доминикани», «Псы Господни», и стали изображать собаку как свою эмблему. Вот, но доминиканцев мы оставим в покое, значит, приняли кличку христиане. Само название было ученики. Ученики Христовы. А диплома в церкви, в общем-то, не дают. Если человек ученик Христов, то он учится всю жизнь. И духовное возрастание человека должно так вот всю жизнь и продолжаться. Я помню однажды на отпевании, помню и никогда не забуду, священникам было сказано про усопшую, что мы были свидетелями возрастания души до последней секунды земной жизни. То есть когда апостол Павел говорит, что для меня смерть – приобретение, то есть много чего имеется в виду, но в том числе и это тоже, что снимаются какие-то ограничения. Ну, как правило, ведь умирают люди, отягощенные всеми неприятностями пожилого возраста, а вот смерть эти отягощения снимает. И продолжается, а духовная жизнь продолжается. То есть она должна идти всю жизнь до последнего дыхания, а потом продолжаться уже без дыхания. Так что при этом, ну что такое воцерковление? Ну непонятно. Какое-то там формальная констатация непонятно чего. Того, что человек, так сказать, имеет все основания для духовного возрастания, но всякий человек всегда имеет такие основания, но вот использует он их или не использует, это уже другое дело. Это уже вопрос лично к нему, это вопрос личной ответственности. А поэтому вот на моих глазах появился этот самый термин «воцерковление». Мы так не говорили никогда. Говорили, значит, он человек церковный. Вот это все понятно. Это человек, который живет в церкви. И вот тут вот нет никаких временных ограничений, когда говорят, что человек церковный. А про церковного человека можно сказать, что он ушел из церкви, и это совершенно полная аналогия тому же, что ушел из семьи. То есть это всегда печаль, это всегда трагедия. А в связи с этим неудачным, я продолжаю упрямо повторять, что это неудачный термин «воцерковление», появился такой же неудачный термин «расцерковление». А, так сказать, с точки смысла у него какой-то смутный. Это так же, как вот некоторые граждане, увлекшиеся оккультизмом, просят, чтобы их раскрестили. Как покрестили, так и раскрестили. Вот тут вот то же самое. Как воцерковился, так и расцерковился. Пришел, ушел. Вот это безобразное слово «расцерковление» еще более четко вырисовывает безобразность и противопоставляемого ему воцерковления. Вот это вот меня не устраивает совершенно. А тут нету этапов, после которых можно, так сказать, расслабиться и передохнуть. Вот прекрасная аналогия церковной жизни – это мы поднимаемся по эскалатору, который идет вниз. Мы не можем остановиться ни на секунду, потому что нас унесет вниз за эту секунду. И мы должны двигаться с такой скоростью, чтобы наша скорость была выше скорости эскалатора. Единственная возможность передохнуть – это чтобы скорость была равна скорости эскалатора, но тогда мы будем стоять на месте. Я по собственному опыту своему могу сказать, и, наверное, те, которые тоже имеют какой-то более-менее продолжительный духовный опыт, со мной согласятся, что это очень тяжелое состояние стоять на месте. Вот Господь посылает некоторое отвращение к этому состоянию. Вот когда человек вдруг чувствует, что же это такое, да? Скажем, допустим, я воцерковленный, да? А почему мне так плохо все время? Вот я молюсь, и мне скучно молиться, мне не хочется молиться. Я хожу в церковь, значит, волоча ногу за ногу, мне не хочется. Я стою на литургии и думаю, ой, поскорее бы только все кончилось. Я лихорадочно думаю, чтобы мне сболтнуть на исповеди, чтобы все-таки, значит, как-то батюшка дал пропуск. Я очень хочу, чтобы мне стало лучше после того, как я причащусь, а мне лучше не становится. Потому что не надо при этом забывать, что в последовательности к причащению довольно много таки говорится о том, что суд себе ямы пью. Довольно много говорится и у отцов про ложное причащение, когда человек причащается недостойно. Но это не потому, что он чего-то там не прочел, а потому что он внутренне не готов соединиться со Христом. У него нет той степени открытости. У него нет вот этого «да будет воля твоя». У него нет «я всего себя тебе предаю, в руцы твои». Вот без этого причащение недостойное и ничего не дает, кроме чувства угнетения. А еще хуже того – привычка. Вот в церковной жизни страшная вещь – привычка, когда все делается на автомате, на автопилоте. Может быть, это вполне подходит под понятие «воцерковленный», что все делается, что надо. Пожалуйста. А на душе тяжело. И люди перестают молиться, потому что все равно никакого толку. Я молюсь и молюсь, а никакого мне, значит, самое счастья нету. То есть вот такое вот отношение еще как к волшебной лампе Аладдина. Вот я сейчас потру лампу, и будет мне там самый караван верблюдов, груженных золотом и слоновой костью. А вот не получается. Или лампа не та. Или, значит, Господь как-то лучше знает, нужен тебе караван верблюдов, или тебе караван верблюдов вовсе не нужен, а нужно, я не знаю, что душ принять. Тоже неплохо. Ну, вот такие вот какие-то вещи. То есть очень хорошо, когда человек там молится, постится, но это же только техника, грубо говоря, техника. Техника для того, чтобы работала душа. Вот. А тут еще есть такая вещь. Не нужно ждать чуда и знамения. Вот есть такие люди, и да, очень часто, но все по-человечески. Вот я так это самое долго помолился, я все правила вычитал, а мне опять-таки не выпал счастливый билет в лотерею. Но вот бывает, бывает. По этому поводу опытные духовники говорят, что молитесь всегда. Господь слышит вашу молитву и видит ваше сердце. Вы сами можете не заметить, но если вы там тысячу раз помолитесь, вы помолитесь холодно и сухо. Все-таки молитесь, потому что вдруг неожиданно для себя и без вашей воли, без вашего участия, вот не надо себя разжигать на экстаз, это очень вредная вещь. Нужно без вашей воли, без вашего участия, вот прорвется молитва к Господу и будет им принята. Вы даже не знаете, что из-за этого произойдет, вы не всегда это почувствуете, мы всегда чувствуем, что с нами происходит, только через какое-то время, так сказать, оглядываясь на то, что было. И очень часто бывает, что вот человек живет в трудах, живет в усилиях, живет трудно, а через какое-то время смотрит, так у меня же счастливая жизнь. Вот это вот самое ценное, когда мы не даем сами себе оценку. Когда мы сами не оцениваем степень своей духовности, а предоставляем это Господу.
Вы слушали рассуждения писательницы, редактора журнала «Альфа и Омега» Марины Журинской о том, что такое воцерковление и стоит ли нам употреблять этот термин. На этом я прощаюсь с вами до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь.